Привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света, я редактор проекта Wanderlust, а это 17-й эпизод из серии наших подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому, а их опыт вдохновляет на новые идеи и помогает стать лучше. Сегодня у нас в гостях основательница поварского бюро Rosemary Days Ульяна Тихмянова. В подкасте Ульяна рассказывает свою историю о том, как она прорывалась в мир высокой кухни и бизнеса после многих лет офисной работы в корпорации. Думаю, подкаст будет полезен всем, кто в своей профессиональной жизни когда-либо решал начать все сначала, видел, как окружающие крутят пальцем у виска, но все равно продолжал свой путь. Также подкаст получился насыщенным интересными предпринимательскими инсайтами. Так, например, у Ульяны 2 года нет ни сайта, ни Инстаграма. При этом поток клиентов сейчас очень даже стабильный. Буду рада, если вы оставите свой отзыв на подкаст на iTunes или в любом удобном для вас медиа. Отзыв — это то, что двигает вперед подкаст, развивает его, делает более интересным. Предлагайте темы и людей, которых вы хотели бы услышать в следующих подкастах. Мне всегда очень важно то, что вы думаете. Я ориентируюсь на это. Спасибо. И спасибо ребятам, которые помогают мне развивать подкаст, поддерживают его на Патреоне. Ребята, вы супер. Я это очень-очень ценю. Если кто-то из слушателей тоже созрел для этого, то ссылка на Patreon будет в описании подкастов. Всех вас там жду. Ну что же, пора начинать. Поехали! Привет всем, кто сегодня с нами. Добро пожаловать на подкаст. У нас в гостях основательница поварского бюро Rosemary Days Ульяна Тихмянова. Ульяне удалось создать необычный формат на очень насыщенном рынке. Думаю, этот подкаст будет полезен тем, кто хочет связать свою профессиональную деятельность с кулинарным искусством и поддержит тех, кто создал свое дело. Ульяна, привет!
Привет!
Ульяна, поварское бюро — это такой необычный формат. Я даже, если честно, не знаю, как дать ему определение. Расскажи, как это устроено и что это вообще такое, чем ты занимаешься?
Ну, мне часто говорят, что «а так вы кейтеринг, все понятно». Но я вот как-то не очень себя ассоциирую именно с кейтерингом, потому что я занимаюсь сразу несколькими вещами. Во-первых, я делаю домашние торжества и какие-то очень закрытые маленькие торжества для корпоративных клиентов. Ну, например, там для отдела, который решил отметить какие-то свои успехи или отпраздновать Новый год, или для пиар-службы, которая приглашает там своих блогеров и журналистов также отметить Новый год. Или, например, я делаю домашние вечеринки, когда я приезжаю в чей-то дом и там готовлю и подаю еду на дни рождения или на каком-то девичнике, или на просто встрече друзей, или для мамы как в качестве подарка и так далее. И это не просто выставленные закуски там в формате фуршета и барбекю. Это полноценная подача ресторанных блюд. То есть это блюдо с соусом, с гарниром, красиво поданное, украшенное. Это чаще всего индивидуальная подача и полное обслуживание от закусок до десерта. Второе направление, что я делаю, частные кулинарные уроки. То есть опять-таки я приезжаю куда-то, кому-то в дом, в квартиру, в офис и провожу урок на заданную тему. Я могу обучить домашний персонал, например, у вас есть помощница для помощи на кухне, которая готовит вам обеды, ужины и завтраки, и вы хотите, чтобы она готовила для вас то меню, которое вам нравится. Ну, предположим, вы путешествовали и ели в одной стране одно, в другой стране другое, и хотели бы, чтобы у вас дома тоже такое было. Вот можно меня пригласить, и я обучу этого человека для вас готовить. Да? Делаю это в том числе и на английском языке. Ну, вот такие два основных направления, и для меня они очень логичны, потому что я, получается, такой обучающий практик, да, то есть человек, который готовит сам, и в то же время человек, который может научить. Просто формат кейтерингового агентства это как-то не очень укладывалось, потому что для меня кейтеринг ассоциируется с какими-то корпоративами, торжествами, кучей каких-то...
Еды в пластиковых контейнерах.
Да, куча еды в пластиковых контейнерах, вот чего я терпеть не могу, чего я стараюсь всячески избегать в своей жизни. Потому что, ну, вот я не представляю весь этот пластик, который потом приходится выбрасывать в Россию, он не перерабатывается, и для меня прям это большая проблема психологическая. Такие вещи устроить. Вот, потом там упаковка, которая якобы экологичная, к ней тоже очень много вопросов, насколько действительно она разлагается и так далее. Вот, но это отдельная тема, и кейтеринг для меня ассоциируется вот с такой какой-то вот разгрузкой, погрузкой, приехали куча каких-то там мальчиков, все это выставили, там, и моя роль в этом только как, я не знаю, как менеджера, который говорит это сюда, там, приведет переговоры, договаривается и так далее. Мне же изначально, когда я все это начинала, хотелось готовить самой, подавать еду самой и видеть результат своей работы тоже, ну, своими глазами. Вот. Поэтому я пошла в сторону каких-то гастрономических таких ужинов, авторских каких-то вечеринок и меню, которое бы там как-то стояло под значком от Ульяны, да, то есть вот от меня. Пока я довольна этой историей, надеюсь, что в будущем также буду довольна, но если мне захочется что-то изменить, никогда не поздно там вырасти и, собственно говоря, просто управлять каким-то процессом, а не готовить самостоятельно. Возможно, это тоже будет интересно, но сейчас это вот так.
Интересно, что изначально твоя профессия вообще никак не была связана с кулинарией. Расскажи, как ты все-таки к этому пришла и с чего ты начинала?
Ну да, это... такой внезапный, наверное, поворот для человека, который наблюдает со стороны. Дело в том, что у меня была прекрасная, успешная карьера в обучении персонала. Я была руководителем отдела оценки и развития персонала, иногда даже там называлась как директор, ну, в общем, по развитию персонала. В общем, это был такая большая офисная жизнь. Начиналась она в городе Новосибирске в компании «Инмарко», которая на тот момент была лидером по производству и продаже мороженого по всей России. Все помнят, наверное, эти замечательные марки и рекламу мороженого «Экзо» и «Магнат». Это была очень креативная команда. Вот. Команда достаточно молодая, то есть менеджмент компании был такой в районе 30 лет. Причем топ-менеджмент, да, там 30+. Uh-huh. Вот, и компания, работа в ней была наполнена большим смыслом. Мы не делали бесполезных дел, и я очень благодарна вообще судьбе за этот опыт и за возможность поработать вот с такими людьми. Вот, и я туда пришла как специалист по обучению, и там у меня развивалась карьера, и я там в итоге стала руководителем оценки, службы оценки развития. У меня появился отдел, появилась замечательная команда людей, которых я принимала на работу, обучала, и мы вместе внедрили прекрасные HR-подходы, модные, современные и нужные компании на тот момент.
Да, но как-то еще кулинария не просматривается.
Кулинарии там не было. Кулинария была там между моими какими-то командировками, и то есть я всегда, в общем, неплохо готовила. И в целом у нас в семье как-то принято, что женщина очень хорошо готовит. И, скажем так, я этим, ну, любила, например, что-нибудь приготовить тогда, когда я вот приехала отовсюду, со всех тренингов, командировок, оценок и так далее. И вот дома что-то сделать именно в качестве, там, я не знаю, разгрузки себя или чего-то такого. Вот. Ну, скажем так, я в принципе люблю поесть, поэтому, чтобы хорошо есть, надо хорошо готовить. Это как бы такое условие явное для меня. Вот поэтому я всегда кулинарией как-то интересовалась.
Но что тебя подтолкнуло в вот эту такую успешную карьеру? Ты сказала, что тебе и команда нравилась, и все оставить ради такого сомнительного предприятия, там, пойти сначала учиться, потом основать свое дело. Это, в принципе, очень сложный путь и такое серьезное решение. Как тебе оно удалось?
Во-первых, это было дело не одного дня, то есть работа вот в той компании, это было почти 10 лет назад случилось со мной, может, чуть меньше. И сначала, когда я еще там работала, появилось какое-то ощущение, что надо что-то менять в жизни, что, в общем-то, я здесь уже состоялась и сделала, наверное, все, на что... что могла сделать и что хотела сделать. И, в общем, оно сейчас построено, работает. Ну, там мы отлавливаем какие-то ошибки, что-то изменяем, но в целом там система существует, и все хорошо. И потребовалось, я помню, что был такой период, что я прям даже себя как-то уговаривала какое-то время там не уходить из компании, потому что, ну, как бы, Уля, ты все сделала, ну, как бы, понаслаждайся уже плодами своего труда.
Интересно, что обычно все уходят, когда плохо, а ты ушла, когда хорошо, но...
Ну, я не то чтобы некая. Прям так ушла, и там такой был просто период, и началось вот именно такое ощущение, что надо что-то поменять. Я начала... в целом какие-то изменения в жизни проводить. То есть я в тот момент переехала, вышла замуж еще раз. И как-то так плавно наступили декреты. И я так решила, очень хорошо, что декрет, потому что будет как бы время так...
Подумать, да.
Да, подумать в том числе о том, что делать. Ну, как-то через полтора года первого декрета я подумала, что, в общем, пора мне все-таки в офис выйти на полный день работать. А на тот момент компания Инмарко уже была куплена компанией Unilever. И в связи с тем, что обычно случается при покупках компаний, а именно тем, что там расформировывают отделы и как-то люди там уходят сами или их как-то сокращают и так далее и тому подобное. Вот. Я вышла на работу в другую компанию и там проработала 8 месяцев всего. И там поняла, что как-то мне необычайно тяжело уже находиться в офисе.
А именно что было тяжело? То, что у тебя какой-то нормированный график, или тебе просто уже не так интересно?
Не, нормированный
график,
наоборот, это классно, вот если честно. Мне сейчас его не хватает, потому что когда у тебя нормированный график, у тебя есть четкое время, выделенное на работу, и четкое время, выделенное на дом и домашние дела. И у меня было, поскольку моей дочке Маше на тот момент было год и 4, по-моему, месяца, было очень, вот как раз очень жесткое было разделение. То есть я приходила на работу и полностью погружалась в работу и очень, ну, много работала. То есть то, что необходимо было делать, я делала, да. И при этом я приходила домой и там практически даже не раздеваясь шла в детскую, и мы там до сна моей Маши все это время там что-то играли там с ней, лепили, рисовали там или там читали что-то. Ну, в общем, делали какие-то детские такие занятия, которые были по ее возрасту на тот момент. И это было, кстати, очень хорошо, потому что, в общем, я не особо убивалась, что я там какая-то не такая мать, которая вот вышла на работу, когда ребенку там год с небольшим. А сложно было в офисе. Во-первых, была совсем другая компания. У нас в Инмарко в отделе в моем обученческом было такое выражение «забронзоветь». Но вот когда человек превращается, медленно, но верно превращается в памятник, вот, то есть вот он как бы сам себе памятник, застывший в своем каком-то таком состоянии. И вот в новой компании у меня было ощущение, что некоторые люди вокруг меня, они вот как раз памятники, а мне приходится с ними работать, мне необходимо проводить с ними какие-то изменения, как-то им нравится, как-то с ними устанавливать отношения, но как бы как сказать, понимания я особого не нахожу. И вот это ощущение, что ты так бьешься о какую-то стену или там разговариваешь с человеком, который тебя вообще не слышит.
Не очень приятное, да.
Оно очень мучительное, на самом деле. Оно реально очень мучительное. То есть тебя приглашают как профи, как специалиста на работу, ты выходишь, а выясняется, что как бы среда не очень-то готова в принципе к тем задачам, которые там перед тобой ставят, да. Ну, это, в общем, нормальная история, потому что, ну, в любой организации необходимо притираться к коллективу. Но, кроме того, я еще поняла, что вот весь тот объем якобы работы, который я делаю, а именно там конф-колы бесконечные, бесконечные какие-то совещания, бесконечные какие-то встречи, бесконечные какие-то переписки, какой-то объем словесной руды в электронной почте, он на какой-то такого какого-то гигантского размера. То есть кажется, что этого всего очень много, но смысла жизни как-то это не очень добавляет. Вот. Ну, хорошо, ну там внедрил ты такую программу обучения. Ну что, ну и что дальше?
И что дальше? И как тебе пришла вот эта идея?
И на тот момент я очень серьезно задумывалась, что вообще, как мне дальше быть. И у меня вот такой был очень серьезный кризис. То есть я буквально ходила на работу, потому что туда надо ходить. Звонила своим всем разным друзьям и спрашивала, говорю, ну вот вы что, тоже так живете всю свою жизнь, да, вот так? Некоторые мне говорили, да, Уль, вот так живем. Я говорю, ну как так можно жить, ну, когда у тебя смысла нет, когда ты вообще ты тратишь 8-10-12 часов в день на какое-то дело, в котором ты не видишь смысла, как так можно, это же твоя жизнь. Что, правда, все так живут? То есть у меня такое в 32 года, по-моему, у меня было такое открытие вдруг, что оказывается очень много людей ходит на работу, потому что вот надо ходить, потому что жизненные обстоятельства таковы, и, в принципе, для них это нормальная ситуация. То есть то, что для меня было таким диким, странным кризисом, как так, у меня потеря смысла, а на работу надо ходить. Для них, для людей вокруг казалось, что это, в общем, как бы нормально. Но при этом мои же вот друзья, кого я опрашивала, они мне чуть ли не хором говорили, как бы, если тебя это так разрушает, то тебе надо, ну, тут уходи.
Ага.
То есть мы, как бы, это не ты, Уль, как мы разные люди, да, и вот раз у тебя такое разрушение внутреннее идет, так уходи. У меня даже была ситуация, что мне, по-моему, каждую неделю спрашивал там один приятель, ну что, ты закончила уже работать-то? Или как вообще? Ты уже отнесла заявление? Вот, то есть вот так эта ситуация длилась несколько месяцев. И в том числе и там мой супруг мне тоже говорил, что Уль, пожалуйста, давай мы закончим это все, потому что, ну, такая, как сказать, такая вот потеря смысла, она еще отражается же в том числе и на семье, то есть никому не хочется видеть дома печальную жену.
Грустную маму.
Грустную маму, да, которая вот проводит дни на работе, которые ее никак не вдохновляют, потому что если тебя работа не вдохновляет, то ты не можешь домой принести какое-то чувство радости, удовлетворенности, вот, и не наполняешь тем самым свою семью, да, и я помню, что вот мне супруг тоже прям, он настаивал тоже на том, что давай ты уйдешь, я говорю, что я тогда буду делать?
Да, хороший вопрос.
Да, я уйду, и что, говорю, и что, я сяду дома, и что? Я говорю, уже полтора года посидела, как бы просто там работать мамой, у меня слишком много энергии, и еще какой-то дополнительный, чем просто там 100% тратить на ребенка. Плюс, как бы, я считаю, что очень правильно маме иметь занятия там для себя и реализоваться в собственных проектах, а не просто там реализоваться там в проекте под названием «Ребенок», да. То есть, мне кажется, и я заметила, ну, мой опыт об этом говорит, об этом, кстати, может быть большой спор, но я никогда в этом не участвую, потому что у всех своя дорога, но мой опыт мне говорит, что дети, как бы отпущенные в какую-то самостоятельность, они лучше растут и развиваются. Даже если они общаются с другими людьми, не с мамой, это в том числе повышает адаптивность, повышает опыт какой-то, ну, улучшает их опыт взаимодействия с миром и так далее. То есть понятно было, что я не могу просто вернуться домой и там сесть дома. Ну и я помню, что у нас дома был такой разговор с мужем, что он мне сказал, давай ты начнешь какой-то свой проект, определи, что тебе там нравится,
Да. А как определиться, что нравится? Вот ты все время занимался тем, а как определиться, что нравится новое? Как ты определялась?
Это прям была проблема. То есть я ушла. На тот момент я была случайно беременна вторым ребенком и ушла как бы типа в декрет по уходу за первым, чтобы, в общем, еще раз подумать. И вот занялась этим определением, и это, в общем, как сказать, это довольно непростой процесс, потому что не случается каких-то озарений. То есть не происходит такого, что вот луч солнца посветило там, или там радуга какая-то вдруг забрезжила, ясная розовая заря взошла, и ты смотришь и понимаешь, вот оно, мое дело, мое счастье. Вот сейчас, короче, у меня просветлится вообще все, и я тут вот засияю, короче говоря. Нет, да. Ни черта такого не происходит.
А как бывает?
Бывает вот так, что ты сидишь дома, в ощущении... То есть ушла, я помню, что это был январь, то есть еще была такая достаточно темная зима московская. И вот это вот ты сидишь дома, сначала ты переделываешь дома все дела. Ну там, не знаю, перегладишь все шторы, белье там... перескладываешь все, раздашь лишнее ненужное, там, ну, все как-то там вымоешь или не вымоешь и так далее. Потом ты там, ну, задергаешь ребенка занятиями 100%. Потом ты параллельно ты, короче, пересмотришь сериалов целую гору вообще, вот всяких разных, да, там, за всякими, ну, за занятиями такими, как Глажка, очень хорошо смотрятся сериалы. Вот, и при этом как бы в голове так сидит какой-то дрозд, да, который тебе там... что-то там напевает, что вообще-то ты же вроде как сидишь дома для того, чтобы определиться с новым занятием. Но как бы ничего не происходит все равно. Вот. Я помню, что я даже ходила к психотерапевту, чтобы вот с этим вопросом. Говорю, ну что ж такое случилось? Мне так нравилась моя предыдущая карьера и так далее. Вот. Вот. И вынесла из этих встреч только то, что ну, вам, в общем, надо будет взять ответственность за какое-то решение, Ульяна, которое вы хотите принять.
И ты взяла ответственность, да?
Ну, как тебе сказать? Просто в какой-то... То есть несколько месяцев длилась вот эта ситуация. Для меня она, конечно, была очень долгой. Казалось, что это никогда уже не кончится. И как много было переживаний, что вот сейчас уже родится и второй ребенок, и надо его идти, ну, надо будет уже заниматься очень плотно вторым ребенком, а я до сих пор не поняла, в чем же мне заняться, да. Вот, и я все время, пока размышляла на эту тему, я все время что-то еще готовила, причем готовила какие-то, не просто вот семью накормить, да, а какие-то праздничные такие блюда, близкие к праздничным. Там я сворачивала галантины, делала паштеты, какие-то парфе, чего-то там, запекала какие-то бараньи ноги, смотрела какие-то рецепты, подписалась на миллион каких-то форумов, кулинарных каких-то сообществ, смотрела, кто что делает, кто что готовит, кто чем занимается, какие направления и так далее. Я даже уже потом, когда стала, ну, уже заниматься кулинарией, поварским делом, встречалась с какими-то людьми из этой сферы и там говорила, что, ну, это как бы вы меня сейчас только сейчас узнали. Я-то вас знаю уже года 4 как. Просто потому, что давно слежу.
Да, ну, получается, кулинария, в принципе, она лежит на поверхности, когда ты такая мама. Но вот как ты поняла, что это то, что ты хочешь вывести на профессиональный уровень?
Был период, вот с одной стороны понятно, что надо было что-то найти, а с другой стороны было беспокойство, а вдруг я так и не найду, да? Очень сильный страх, что вдруг так и не случится, и я вот превращусь в там, я не знаю, вот просто в какую-то там просто жену, которая как-то невыносимо страдает от собственной нереализованности, да, и будет еще это тщательно от окружающих скрывать и маскировать разного рода какими-то всякими занятиями, да? Какими это можно маскировать. Ну, как бы и себе никогда не признается, что вообще-то она не реализована. Очень, такое было очень сильное беспокойство. И я помню, что я решила, что чтобы эту тревогу унять, это беспокойство, я буду каждый день себя немножко радовать, делать что-то приятное. И оказалось, что вот это приятное, это как раз кулинарное занятие. Ну, то есть кулинарное дело. То есть я готовила не потому, что все там были какие-то голодные, а потому что мне это в какой-то момент... Ну, просто я поняла, что мне вот доставляет удовольствие это делать. Вот я люблю вот встать на кухню, там, потрогать рыбное филе, разделать рыбу, я не знаю, потрогать веточки какие-то, да, травки. То есть мне не доставляло, в общем, никакого особого дискомфорта, даже какая-то грязная, да, там, работа по кухне, вот всякое мытье, чистка и так далее. И в один из дней я просто поняла, что, ну... еще был такой принят подход, что я не буду тогда, поскольку не получается заглянуть куда-то в будущее и придумать себе там какую-то большую цель, я буду смотреть, что вот у меня как бы вокруг меня находится, самое близкое ко мне, чтобы выбрать то, чем заняться, да. И вот я, вот приняв вот эти две вещи, да, что я буду делать что-то приятное и смотреть, что вокруг меня находится, да, я как раз обратила внимание, что вот же, мне же очень нравится готовить. Мне очень нравится готовить. И тогда я решила, что да, наверное, я буду двигаться в эту сторону. И я помню, был такой эпизод, что это был 2014 год, и как-то очень много было вокруг стартапов именно кулинарных. Ну, то есть люди там сидели в кафе, что-то придумывали, шел мимо инвестор, все время им какие-то давал деньги, они тут же на салфетке делали бизнес-план, и тут же что-то шли реализовывали, неважно, на сколько времени и сколько длился стартап. Ну, короче, все вокруг делали стартапы. И я подумала, что я тоже сделаю стартап, я буду дома делать, короче, паштеты. Такая вообще деловая.
Отличная идея, да.
Да, деловая была женщина. Ну, думаю, мне же очень нравится паштеты, мне нравится готовить. Меня не пугает то, что нужно обработать много печенки. Я вот на водяной бане буду делать классные вот эти нежнейшие штуки. И я пошла даже искать упаковку. И остановила меня только то, что на тот момент мы жили на съемной квартире, потому что в нашей был ремонт. И негде было хранить весь этот объем, короче, банок, и склянок, этикеток и всего, который я вознамерилась заказать.
Первая бизнес-идея была технически нереализуема.
Ну и она на самом деле была глупая, ну правда, не надо дома делать паштеты, тем более на продаже с доставками и так далее. Но это действительно неправильно совсем. Но очень захотелось, и вот я помню, что первое такое я начала пробовать, ну думать, что в эту сторону. Ну и вообще тогда, в тот момент и появилась вот эта мысль, что можно же работать не просто там и не в офисе, а можно действительно заниматься чем-то своим, попробовать в эту сторону двинуться. Я начала ходить на разного рода, в том числе кулинарные мастер-классы, и в какой-то момент мы сели, посчитали дома и поняли, что правильнее будет отучиться на большом курсе в школе РАГУ. На тот момент существовала в Москве замечательная школа с французским подходом к кулинарии. Обучение длилось 3 месяца, 3 раза в неделю. Состояло из демонстрации, то есть шеф демонстрировал блюдо, закуску и десерт. Основное блюдо, закуску и десерт. И потом мы готовили как раз это основное блюдо вместе с соусом и гарниром. То есть получалось, что 3 раза в неделю у тебя есть практика во французской кухне с французскими техниками, подходами. Вот. И даже у нас занятия вел целый один француз.
Ого, вот это да. Вообще сложный для меня подкаст, потому что я еще на паштетах так вздохнула, а тут уже и десерты пошли, и вся подача. Даже не знаю, как мы к концу-то дойдем, что со мной будет. Первая идея твоя была там, домашние паштеты, потом ты отучилась, и как тебе вот, следующие твои бизнес-идеи начали приходить?
Ну, отучилась я, и во время учебы у меня была тоже такой был страх, что а вдруг это все-таки все блажь, декретные женщины и вообще гормоны, потому что я родила ребенка, ребенку было на тот момент 1.5 года, и я кормила грудью, и ну, понятно, что гормоны, конечно, пляшут и скачут в этот период. И я подумала, ну, наверное, а вдруг это блажь? И когда я училась в РАГУ, как-то из разговоров стало приходить понимание вообще трудностей этой профессии и понимание вообще адской жизни людей в ресторанах. и того, сколько они там зарабатывают и так далее. То есть стало понятно, что там в ресторан я работать не пойду или пойду, но с какими-то там вариантами.
Да, то есть ты еще профессию шефа сначала рассматривала, когда училась, правильно?
Стать шефом надо поваром же сначала стать, да? Вот. Вообще в этой профессии, ну, люди приходят туда после колледжа или профтехучилища, как это правильно называется, сейчас не знаю, и начинают работать лет там 16, 17, 18, и вот там к 30 там, с небольшим, если у них все как-то правильно развивается, они становятся шефами. То есть они должны потратить где-то там из серии 14, 16, 20 лет, да, на то, чтобы там карьерно вырасти. То есть это все не очень простая история. Ну, конечно, если ты там, у тебя нет денег и инвестора, и ты сразу себе что-нибудь там не открываешь и не становишься там сам себе руководителем, да. Вот. То есть я стала понимать какие-то особенности, и 14-часовой рабочий день на ногах, и то, что там в московских заведениях частенько нет окон на кухнях, и зарплата повара, которая на тот момент составляла 30-35 тысяч рублей в месяц. Вот, то есть какие-то такие вещи я стала осознавать и понимать, что что-то я себе очень странную работу, ну, направление выбрала. Что ж теперь делать-то после такой прекрасной учебы во французской школе? То есть у меня прям было такое озарение пришло. Я помню, что я решила поставить эксперимент, приготовить самостоятельный обед в небольшом кафе, отдать его и посмотреть, там я вообще к концу смены умру или что вообще со мной будет.
И как эксперимент удался? Жива?
Да, я была жива. Люди были там, отдала, по-моему, 45 порций. Это был бранч. Ну, то есть это было какое-то блюдо. Не какое-то, я помню, готовила там пирог. И что-то еще. Вот сейчас отшибла память, что я там еще готовила. Вот. Как сейчас помню, это было 1 февраля. И кафе было Good Enough.
Да, очень хорошее. Да, Настя Годунова, вообще отличное кафе было.
Было прекрасное кафе, замечательный кофе. И пока я там готовила, меня поили разными сортами кофе. И, в общем, все было прекрасно. И я вышла и подумала, нет, все-таки это классное дело. Я все-таки хочу продолжать, надо придумать, что с этим делать дальше. Вот. И как-то параллельно с этим, по рекомендации от моей подруги, ко мне пришла клиентка, которая сказала, что давай ты мне там на семейное торжество сделаешь пирог там с паштетом и терин, овощной терин с козьим сыром. Вот. И я приготовила, причем там пирог еще был с глазурью, там из портвейна, с какими-то апельсиновыми цукатиками, еще там сверху тоненькими, цедра такая у меня была тонкая-тонкая, пошинкованная. Вот. Но опыт был интересный, потому что оказалось, что там что одну коробочку купить мне как-то не получилось почему-то. Сейчас я знаю, где взять, а тогда я не знала, где взять именно одну коробочку. Пришлось купить там 50 штук коробок, которыми я до сих пор пользуюсь для доставок и для своих ужинов. То есть я готовую продукцию в них сразу заворачиваю. Вот. Ну, то есть пришлось очень сильно заморочиться, потратить кучу времени на проработки и на все остальное. То есть это было тоже такое познание этой профессии, что не все так просто и легко делается там. А, я буду там производить. Но вот чтобы что-то сделать, оказывается, нужно еще там запланировать.
Да, но мне очень нравится твой подход, что ты так протестировала одну идейку, работает, нет, смотришь, потом уже запускаешь это, а не так сразу все напридумать, запустить и работает это или нет. Ты так маленькими шажочками двигаешься. Это круто, мне кажется.
Ты знаешь, Свет, за это время, то есть вот, получается, с 15-го года, да, я много раз пыталась сделать себе как раз наоборот. Вот все продумать, простроить план, стратегически помыслить, где я там через 10 лет, чем я занимаюсь в этой профессии, какие шаги я делаю и так далее. У меня даже миллион записей есть в ежедневнике на этот счет. Есть какие-то майндмэп, есть отдельно доска в Trello в программе, где все там какие-то тоже планы. Есть отдельно в Excel табличка, и есть еще несколько файлов в Word, Вот. И все это посвящено некоторому такому правильному стратегическому планированию. И вот я тебе скажу, черта с два, ни черта не выходит у меня. Вот, и вот у меня единственное, что выходит, это какая-то вот такая вот степ-бай-степ движение, то есть посмотреть, попробовать, принять для себя какое-то решение, двинуться дальше, посмотреть, попробовать, принять решение, двинуться дальше. А, потому что очень много неопределенности. И второй момент еще, много неопределенности, это первое. Второе, все-таки я там прикладываю постоянно усилия к тому, чтобы там расти профессионально и готовить лучше и так далее. И вот сейчас, например, я понимаю, что, кто у нас там сказал это выражение, я знаю, что я ничего не знаю. Это же в моем первом образовании было, ладно. Кто это сказал? В общем, я понимаю, что действительно, чем дальше, тем больше я не знаю наверняка о еде и о вкусах. Вот. И эта профессия очень радует именно этим своим свойством, потому что кажется, что потолок в ней еще достаточно далек. И это прям классно. Вот то, что потолок, я еще его не вижу. Хотя я классно готовлю, наверное, я надеюсь, мои клиенты это подтверждают. Вот. Но то, что в этом, что есть еще большой путь для совершенствования, это прям здорово. Вот. А третий момент, что у меня никогда не было никакого инвестора, да, и я опираюсь вот на какие-то свои силы. То есть то, что я делаю, это такой пример, что можно просто иметь профессию, и этой профессией себе делать доход, да. Я не знаю, может, я не очень по-русски сейчас как-то это формулирую, но вот этой профессией выстраивать себе там какую-то реализацию, да, опыт, доход и так далее.
А ты уже довольна тем доходом, который у тебя сейчас получается?
Ты знаешь, в последнее время я довольна тем, что, во-первых, он вырос в несколько раз, а во-вторых, он стал стабильным. И в-третьих, вот в этом году, я не знаю, по какому дереву постучать, какому шаману, богу или чему поставить какой-то тем и так далее. Но в этом году у меня пропали провальные месяцы. То есть первые пару лет у меня была такая история, что ноябрь, декабрь, я там умираю от нагрузки, почти не сплю и чего-то там готовлю. Вот. Потом в январе, в феврале там тишина вообще полная, да. Ну, я себя утешаю тем, что я как бы в ноябре, январе заработала и на феврале, и на январе, на февраль, да. В ноябре, в декабре я заработала и на январе, на февраль. Вот, и себя этим утешаю. Потом в марте опять какой-то всплеск, да. А потом там апрель достаточно тихий, потом в мае почему-то очень много, в июне, а потом июль, август, несмотря на обилие свадеб, все равно все как-то замирает. Ну и, в общем, я особо в июле-августе тоже не стремилась никогда работать. Вот. Ну, то есть были такие очень сильные волнообразные скачки от полного нуля, да, до там хороших денег.
Как ты думаешь, почему эта проблема с сезональностью ушла от тебя?
Ну, во-первых, я стала себя активно развивать направление уроков. Вот. Во-вторых, то ли у моих клиентов сформулировалось в голове, что можно не только на Новый год заказывать красивый праздничный ужин, но еще есть дни рождения, есть еще встречи с друзьями, есть еще девичники, есть еще, а давайте мы просто соберемся, есть еще возможность подарить своей маме на юбилей, там, ужин от шефа, да, чтобы мама в юбилей не бегала, там, ничего не делала.
Жить красиво каждый день.
Да, ну, то есть появилось вот это вот ощущение. Ну и плюс ко всему, я когда как-то двинулась в сторону вот этих гастрономических вечеринок, я создала страницу в Фейсбуке, и мне очень долго было непонятно, зачем она мне вообще. Я туда что-то время от времени писала и говорила, что клиенты ко мне приходят, и я, в общем, не понимаю, как они ко мне приходят. Ну, я до сих пор не очень понимаю. Они как-то внезапно из воздуха появляются и говорят, вас порекомендовали. И часто от них даже не добьешься, кто порекомендовал. Вот что интересно. Так что, уважаемые, дорогие рекомендатели, те, кто рекомендует, дорогие те, кто рекомендует меня, спасибо вам. Спасибо вам большое.
Рекомендуйте еще.
И, да, и можете даже делать это не анонимно, а называя себя. Вот, от меня вам будут всякие разные плюшки за это.
Ну, здорово, что у тебя так хорошо работает сарафанное радио. Как ты считаешь, когда ты его запустила? Когда просто начала, вот как в Good Enough, например, ты сделала бранч, тебя там люди узнали. Как-то вот такой стратегии ты придерживалась? Просто самой приходить и рассказывать, что ты можешь делать, что ты делать, и таким образом дать людям попробовать? Или как-то вот это продвижение своих услуг начала?
Ну, вот первый был шаг такой, что действительно я ходила сама, что-то делала, и меня люди узнавали. Потом у меня был где-то в течение 9 месяцев такой прекрасный проект с журналом Seasons, когда я делала гастрономические вечеринки для их школы Seasons по субботам. Туда тоже приходили люди, там человек 25, и я делала гастрономические вечеринки вот для этого вместе с этими людьми. То есть мы вместе готовили, был такой формат квартирника, когда вы как бы дома у друзей, кто-то что-то режет, кто-то что-то солит, кто-то что-то варит, кто-то что-то печет, и потом все это вместе накрывается на большой стол, все вместе едят. Очень хорошее, классное мероприятие, чудесное по настроению и, как правило, очень душевное. Люди не хотят расходиться, и незнакомые люди в конце чувствуют себя такими прям друзьями и так далее. Вот. Потом у меня появилась такая стратегия, что я начала работать со студиями. То есть там, где есть духовка, как минимум бытовая, и холодильник, там я, в принципе, уже могу готовить.
А что ты имеешь в виду под студиями?
Ну вот сейчас в Москве очень много таких пространств, лофты, какие-то арт-студии, какие-то мастерские, которые сдаются в аренду для праздников. И часто очень туда приезжают именно кейтеринговые компании, которые вот в коробочках все привозят, красиво выставляют и так далее. Но бывает, людям хочется какую-то иную еду, то есть такую почувствовать более приготовленную, что ли, еду, почувствовать более авторский индивидуальный подход. И если в студии есть условия, вроде духовки, холодильника, да, и там раковины, то уже там можно организовать вот такую индивидуальную готовку. А можно организовать там даже квартирник. А то есть, когда все будут готовить вместе и все будут есть. И вот сейчас можно, пользуясь случаем, обращусь. Дорогие владельцы студий, если вам хочется, да, если вам хочется гастрономическая вечеринка, то вы знаете Ульяну Тихмянову и Розмари Дейс, с которой можно на эту тему посотрудничать с удовольствием. Вот, то есть довольно долго у меня был приток клиентов именно через такие студии, да, основной. Вот. Но в прошлом году я стала очень активно, как-то у меня откупорилась, видимо, какая-то крышка, пробка. Я стала очень активно писать у себя на Facebook, на странице. Это было связано с моей стажировкой в Италии, с работой. Я стала там очень активно рассказывать и писать какие-то истории такие. Иногда писать рецепты совсем немного. Больше, скорее, таких наблюдений, историй и репортажей. И вот как ни странно, после вот этих вот очень личных историй у меня вот была очень плодотворная осень, очень плодотворная зима. И в течение всего этого периода люди, которые ко мне приходили, говорили, мы вас читаем, и мы хотим, чтобы вы нам приготовили. Для меня это совершенно необыкновенное какое-то чудо. Потому что, во-первых, считается, что должно быть очень много подписчиков. У меня на Фейсбуке всего 600 подписчиков или там 700 с небольшим. А в Инстаграме и того меньше. У меня сейчас там я Инстаграм, к стыду своему, завела только в этом году или в конце прошлого. долгое время просто подсматривала, что вообще там происходит. И вот писать начала совсем недавно туда.
У тебя качественная аудитория, которая круто конвертируется в клиентов.
300 человек у меня там всего. И вот когда мне звонят и говорят, приготовьте, пожалуйста, ужин. Я говорю, а как вы обо мне узнали? И мне говорят, а мы вас читаем. Или мне говорят, а вас порекомендовали там в Фейсбуке в какой-то группе. Я говорю, какая классная группа, как хорошо, что меня там порекомендовали. Вот для человека моего, вот, наверное, как тебе сказать, мне 37 лет? Нет, сколько мне? 37, да, мне 37 лет. И для меня так удивительно, что какая-то виртуальная жизнь может давать вот реальный материальный выход. То есть для меня это до сих пор какое-то непонятное, совершенно случившееся чудо того, что люди вот так могут принимать решение о покупке. То есть они прочитали заметку там, я не знаю, о каше, да, о паэлье,
да.
Вот, и написали, а приготовьте нам ужин. И ты такой, ничего себе, вау, что, так можно было, да?
Ты так рассказываешь, что ты с такой уверенностью в себе вот обучилась, пошла предлагать свои услуги. Ты действительно такой просто уверенный в себе человек, или это сейчас ты ее приобрела, эту уверенность, а тогда для тебя это было сложно как-то выйти в первый раз? Вот как у тебя с такой психологической штукой было?
Вообще людям со стороны кажется, что я такая уверенная и пробивная.
Да, да. Особенно, когда ты рассказываешь про то, что было, кажется, что ты прям вообще не сомневалась ни секунды.
Я сомневаюсь каждый день до сих пор, и вообще я человек, который очень тревожится и сомневается и так далее. И вот с тем же Фейсбуком, там, чтобы написать, мне надо очень сильно созреть, там, как-то подготовиться. А чтобы выложить куда-то что-то, это я прям большие усилия делаю над собой, чтобы вообще это со мной произошло. То есть я хожу каждый день, себя долблю тем, что «Уля, это твой блог, ты посмотри, какие плоды». Пиши, пиши, выкладывай, давай, давай, и так далее. Вот. И вообще вся эта новая стезя — это такой путь очень неуверенный и очень тревожный. То есть вот как там песня была старая, как тревожен этот путь, это вот 100% так. Вот. Я просто, ну, как сказать, у меня из предыдущей моей профессии, видимо, осталось умение очень уверенно рассказывать даже на темы, которых ты, может быть, не очень ориентируешься. То есть ты просто открываешь рот, у тебя включаются, зажигаются глаза, и ты, значит, активно жестикулируя, красиво розовея щеками, с ярким блеском рассказываешь, я не знаю, там, о законах термодинамики, ребята! Ну, я шучу сейчас, я не знаю даже, что это такое, но вот... Ну, наверное, какую-то методичку мне дай, и я тоже об этом расскажу. Вот. Но неуверенность присутствует 100%. Я для себя вывела правила. А еще дело в том, что кулинария, я не знаю, как другие сферы, наверное, там так же, но в кулинарии очень много вот такого. Что? Ты варишь картошку очищенной? Так никто не делает. Или вот это вот «Что? Ты посолила мясо?» И все, да, то есть, и может быть там, я не знаю, холивар там на 800 комментариев в какой-нибудь профильной группе, и люди будут буквально стрелять друг друга какими-то острыми ядовитыми стрелами за какое-то вот такое действие. У меня очень простой в этом отношении подход. Ну, во-первых, я считаю, что есть правила, есть техники. Когда я готовлю, я опираюсь на правила и техники, на тот опыт, который у меня есть, да. Но, с другой стороны, еда – это очень личная история, и человек вправе есть ту еду, которую он хочет, и так, как он хочет. Хочет он солить, пусть солит. Не хочет, пусть не солит. Кладет он майонез в борщ, пусть кладет. Не хочет, пусть не кладет. Ну, то есть... Еда – это очень личный процесс, и вкус – это очень личная тема. И, ну, как говорят, о вкусах не спорят, это очень правильно, да. То есть, да, я остаюсь и стремлюсь быть профессиональной в тех ужинах, которые я исполняю, или в том обучении, которое я провожу. Но я оставляю право за человеком вот как бы дальше выбирать. И это вот такой подход, который я для себя выбрала. Второй момент, когда я вот, ну, борьбы такой с сомнениями, да, я ищу поддержку. То есть у меня есть люди, с которыми я вот контактирую в период своих сомнений, очень сильный, да, острый. И я стараюсь контактировать с людьми, которые мне дают поддержку. Потому что такой крутой поворот там, от человека, который построил карьеру в офисе, до человека, который пошел картошку чистить на кухню, да, он, например, там, ну, непонятен моим родственникам многим, да. То есть, когда, например, я выходила как ассистент каким-то шефом, там у меня моя тетя уважаемая спрашивала: «Уля, что ты там делаешь?» Я говорю: «Ну вот готовлю продукты, мою, чищу». И она прям не сдержалась, начала смеяться просто. Говорит: «Ну как так-то, Уля? Ну как это может быть? Ты и вот это вот все, да?» Вот, ну то есть понятно, что очень много людей, которые просто не понимают этого. Плюс тяжесть этой работы, она действительно всем известна, да. И там у меня есть знакомая, которая говорит: «Как вообще ты при всех сложностях, которые сопровождают эту работу, ей занимаешься?» Ну вот очень важно, что она, эта работа приносит даже в каких-то не самых, в рутинных вещах она приносит все равно какое-то удовлетворение и удовольствие. Даже в ситуациях, когда надо там почистить ящик лисичек, я вдруг понимаю, что ты просто медитируешь над этим. То есть ты входишь в состояние медитации, и вот у тебя лисички эти как-то идут, и все хорошо. А если можно петь, например, в этот момент, то вообще прекрасно. То есть можно, в принципе, да, постоять над лисичками, исполняя им разные песни, и все будет прекрасно, все будет хорошо. Вот, то есть опираться на поддержку — это очень важно. Стараться обходить критические комментарии и, ну, как сказать, не есть стекло добровольно, да? То есть не нарываться на вот критику добровольно и уходить из тех ситуаций, где может быть озвучена какая-то критика в твой адрес или происходить для тебя что-то, ну, неприемлемое по твоим принципам. У меня была очень яркая история, когда я стажировалась как ассистент, и не все, в общем, меня устраивало. Вот. Но я все равно стажировалась. И, в общем, пока я не сломала руку об дверь, я не ушла из этого места. Но вот потом, оглядываясь на эту ситуацию, я понимаю, что как бы надо было сразу принять для себя, что есть вещи, которые меня не устраивают, и не надо их принимать, и не надо идти туда, в те ситуации, которые не устраивают. Потому что они подрывают уверенность, добавляют сомнений и очень сильно тормозят, на самом деле, на пути.
Отличный способ бороться с сомнениями и критикой. Какие ты самые яркие сложности на твоем таком непростом новом пути можешь вспомнить?
Сложности вообще в приготовлении обедов, ужинов, они, как правило, связаны... Первые самые сложности были связаны с планированием. Ну, то есть, когда у тебя там обед на сколько-то человек, там больше 10-20, да, там, а ближе там к 30 и так далее, 40-50, надо понимать, что там весь объем продуктов нужно тупо вымыть и почистить, да. И вот я помню, что какие-то первые ужины для меня были, для меня был сюрприз, ну такой в плохом смысле сюрприз, сколько времени у меня ушло на, в принципе, на подготовку всех этих продуктов. То есть даже не на само приготовление и не на подачу, а именно на подготовку продуктов. То есть, ну, как в любом деле, да, всегда появляются подводные какие-то камни, которые ты можешь понять и почувствовать, и спрогнозировать только один раз или несколько раз, прожив эту ситуацию. У меня была история, самый первый мой был какой-то завтрак. Я готовила булочки, паштеты.
Булочки.
Да, булочки, хлеб, паштеты, там какой-то творог с цукатами или что-то такое. И блины. И мне казалось, что, в принципе, это классно и быстро реализуемо для 100 человек из одной духовки.
Но!
Вот тебе уже смешно, да? ты не готовишь, тебе смешно. А мне было, я была абсолютно уверена. Я написала план в Excel на минуточку.
Ого, это серьезный подход.
По времени было все там распределено, сколько времени расстойка, сколько времени брожение, сколько времени расстойка, когда я все это сажаю в печь и так далее и тому подобное. То есть все было очень-очень распределено. Я как-то не учитывала, что вообще-то одна духовка и такой объем хлеба и паштеты, которые тоже в духовке, это, в общем, не очень реалистично. Ну, точнее, совсем не реалистично. Второй момент был тогда, что я спланировала, что все 100 придут и будут есть. Знающие люди мне припланировали, говорили, что, Уль, нужно делать там минимум 30, ну, на минус 30%, да, то есть, во-первых, не все будут есть все, во-вторых, не все придут, и, то есть, нужно планировать, исходя из этого, но я почему-то все равно уперлась рогом, что нет, надо приготовить полный объем на всех 100, на все 100 человек, вот. Ну, дело кончилось тем, что внизу меня ждало такси, а я стояла, считала минуты на таймере, чтобы, короче, выгрузить последние там булочки к себе в сумку, утирая слезы со слезами на глазах, на ногах полностью сутки там перед этим готовив. Вот. Потом еще была какая-то огромная дикая пробка, и, в общем, с огромными нервами. Я, конечно, все это реализовала, но кровь, пот и слезы случились просто... в каком-то очень большом количестве.
Очень драматическая история, конечно.
Да, это была драматическая история. Слава богу, что все было выставлено вовремя, что гости оценили, сказали, что замечательный был практически фермерский завтрак. Они очень довольны этим прекрасным хлебом и так далее. И, конечно же, гости ничего не съели. Вот, поэтому почти в полном объеме продукты забрали с собой, там еще использовали вечером на квартирнике, на каком-то концерте, который сопровождался квартирник. То есть, в общем, все были довольны, но подготовка хромала на обе ноги прям серьезно. Я этот опыт очень хорошо до сих пор помню. И всегда стараюсь, когда мне приходит заказ, я стараюсь к нему так обернуться и уже посмотреть на свой заказ критически и понять, как мне его спланировать четко, ясно, и чтобы все было, как я себе говорю, Уля, давай без психов. То есть четко, ясно, спокойно спланируем нужный объем, просчитаем, где у нас занята духовка, где у нас занята плита, где у нас какие заготовки и там, что можно сделать заранее, что нужно делать прямо перед подачей. То есть у меня есть прям отдельный план, который я пишу каждому. Уже Excel не балуюсь, пишу от руки. Такой красивый ручной план, где написано, что где как готовится, в какую сторону идет и так далее. И он, кстати, хорошо дается и людям, которые мне приходят помогать. То есть я нанимаю частенько фрилансеров на разного рода работы, при подготовке ужинов. И, в общем, все хорошо воспринимают эту красивую от руки написанную бумагу с планом. Всем все в ней понятно, и она очень удобна в работе оказалась. Вот так.
Так что Excel еще, может, и не так удобно. А есть заказы, от которых ты отказываешься? За что не возьмешься?
Скажем так, я отказываюсь от разных там барбекю, вечеринок или сделайте нам плов на огне в казане, потому что считаю, что это не мой профиль. Ну, то есть я, конечно же, могу сделать там какую-то проработку и выйти, и там что-то управляться с огнем и так далее. Ну, во-первых, мне кажется, что я сама не типаж вообще для такой еды. То есть у огня там, мне кажется, должен стоять татуированный мужчина с бородой и так красиво орудуя мускулистыми руками, там вот всем этим управляться. Ну, и если посмотреть на всяких там бургер-мейкеров, то они, в общем, примерно так и выглядят. Вот. То есть я скорее возьмусь за какую-то изысканную, утонченную французскую, итальянскую кулинарию или за какую-нибудь яркую испанскую вечеринку или за Средиземноморье в целом, вот, чем вот пойду там с казаном дружить, да, то есть это вообще не моя тема. Я считаю, правильно иметь какой-то профиль и в этом профиле двигаться. Вот за это точно не возьмусь. Потом, когда-то, года 3 назад, я для себя приняла решение, что я не работаю бесплатно, только если это там не какая-то благотворительность, которая лично мне очень душу цепляет. Вот, потому что когда ты начинаешь готовить, очень много появляется людей вокруг тебя, которые говорят: ну, приготовь нам что-нибудь. Слушай, ну ты же так любишь готовить, ну приготовь нам что-нибудь. Ну вот ты знаешь, это так. И такой посыл, типа, тебе же так просто там, ну, на 30 человек приготовить, это же такая ерунда. Вот, мне всегда хочется ответить там из серии: сделайте мне финансовый отчет просто так.
По-дружески.
Да, по-дружески и так далее. То есть вот когда я стала сама вот работать на себя, у меня как-то так поотваливалось вот это вот желание людей просить по-дружески что-то для меня делать. И сейчас я какие-то вещи даже вспоминаю из давнишней, какие-то свои истории, когда я кого-то что-то по-дружески просила делать, и мне по-честному стыдно за это, потому что, ну, ты фактически человека просишь там подарить тебе свой труд, свое время, свой профессионализм, свои умения просто так. Ну, мы же с тобой друзья, давай, короче, ты для меня что-то сделай. Ну, это очень неправильная история. И у меня вот решение такое, что я не работаю бесплатно. Поэтому, когда ко мне по каким-то причинам приходят люди с таким намеком, что ты вот нам что-то сделай вот так, вот, я тактично с этой темы как-то съезжаю. Плюс, как сказать, это же очень сильно разрушает профессионализм и профессию, потому что ты отдаешь, ничего не получаешь взамен, и у тебя нет энергии, чтобы как бы двигаться дальше, да. То есть вот как человек, который поделал какие-то вещи бесплатно, я могу сказать, что это реально разрушает, очень сильно разрушает. И те какие-то плюшки и бонусы, которые вам якобы обещают за вашу бесплатную работу, по факту вы их не чувствуете. Вы чувствуете опустошенность, разрушение и огромную усталость, если вот это вот как у меня физическая такая работа серьезная. Огромную усталость, неудовлетворенность и нежелание что-то дальше делать. Я вот это тоже пережила один раз. Ну, как-то был период у меня даже в этой профессии вот этой усталости, неудовлетворенности. Я очень рада, что получилось переплавить это чувство в новые шаги, в продвижение себя. И вот такое решение было принято. Так что вот, непрофильное и бесплатное. Вот это я не делаю.
Отлично. А как ты думаешь, почему тут дошло до такого состояния, что тебе уже стало тяжело? Вот потому что ты там брала, может быть, бесплатные заказы, там, для опыта делала, или слишком много на себя брала, или как-то время не структурировалось. Как ты думаешь, почему это все навалилось?
Ну, в тот момент вот все, что ты перечислила, было. И было еще такое из серии, что ты ходишь и пытаешься, ты ходишь в разные проекты, кулинарные, там, ивент-проекты и так далее. И пытаешься всем понравиться, и говоришь им: ребят, ну блин, ну я же такая классная. Во-первых, я готовлю классно, я очень здорово рассказываю о том, что я готовлю, я обаятельная, я могу вести мероприятие, я могу широко красиво улыбаться, продавать любую идею и так далее. Ну блин, ну возьмите этот ресурс и используйте, да. И у меня вот был период, когда я прям ходила и активно в лоб так вот так, пытаясь понравиться куче людей, себя как-то продавала. И вот наложилось еще какие-то вещи, которые я пробовала там делать для опыта, наложилась общая усталость, и в какой-то момент я себя обнаружила вот в состоянии очень сильной неудовлетворенности, что да, у меня есть какая-то профессия, которая вдруг мне что-то понравилась, но как-то вообще я долблюсь в разного рода двери, и ничего не получается. Вот. И я помню, что был такой период прям какой-то обиды на мир, на окружающих, что же вы такие безглазые, не видите тут, что у вас под ногами сокровище у вас тут ходит, а вы такие тупые, безглазые вообще товарищи. Ну как так? Я помню, было прям негодование такое на мир. Ну, потом я как-то все это переосмыслила и поняла, что надо как бы ориентироваться на тех, кто тебя поддерживает, и вкладываться временем и силами в тех, кто тебя поддерживает, кто реально тебе дает обмен, про который ты чувствуешь, что он равный. Да? Ты не чувствуешь себя ущербно после этого обмена. Вот. И второе, что нужно делать какое-то свое дело, вот свою дорогу. Вот придумалась тебе стажировка, вот поди ее реализуй. Да? Понимаешь ты, что на своей странице в Фейсбуке ты не хочешь писать рецепты, и тебе не интересно писать рецепты, а тебе интересно писать что-то в целом рассказывающее о жизни, да? И это тебя вдохновляет, и тебе хорошо, когда ты это пишешь. Вот и пиши вот это. Не надо себя мучить и писать эти дурацкие рецепты, которые, которых и так полный интернет, да, там, вот. То есть я пишу рецепты, если меня как-то вот что-то он вдохновил, и я захотела про него рассказать. Вот очень я люблю, когда меня там впрямую просто напишите нам, пожалуйста, рецепты, я не знаю, чего-то. Мне вот в этот момент мне стреляться хочется, если честно, потому что, ну, не могу я, вот правда. Я не знаю, какая-то личная особенность такая, да. Вот. И, видимо, она родилась вот как раз из того опыта, когда я для себя решила, что я делаю свою дорогу, опираясь на свое внутреннее ощущение, вот правильно это или неправильно. Если неправильно, то не делаю. Вот. И все тут. И опираюсь на поддержку. Вот. Наверное, об этом рассказывают в куче коучинговых каких-то материалов и в умных книгах.
Но в жизни воплотить это не так уж и просто.
Да, да, наверное, так.
Лиана, спасибо тебе за то, что так искренне поделилась опытом. Если у тебя есть еще какие-то напутствия для тех, кто хочет ступить на стезю кулинарного искусства и в этом как-то развиваться, то вот ты можешь их сейчас дать.
Ну, насчет стези кулинарной, ну что, ребята, работайте, и все будет вот так вот, бодрячком. Вот, а вообще...
Замотивировала сразу. Видно, да. Профессионала.
Моя любимая поговорка, одна из любимых, да, что темнее всего перед рассветом. То есть, если вы в каком-то периоде таком находитесь темном, вот примите для себя, что скоро будет лучше. Просто... Просто подождите.
О, вообще отличная, отличная поговорка, отличный совет. Спасибо тебе большое, что пришла на подкаст, что так все здорово рассказала. Я думаю, многих людей это вдохновит и морально уж точно поддержит. Спасибо тебе, Ульяна. И удачи твоему Rosemary Days.
Да, и спасибо большое мне за Wanderlust. Я очень люблю слушать подкасты. Особенно хорошо заходит подготовку. Вот так включаешь и как радио слушаешь.
Режешь под них.
Я режу, чищу, что-то. Ну, то есть я, мне вот реально нравится, потому что ты как бы одновременно познаешь мир, знакомишься с людьми и одновременно делаешь свою работу. Очень, очень здорово.
Круто.
Так что продолжай все это. Спасибо. Очень нужное дело. Спасибо.
Да, так что слушайте подкасты Вандерласта и заказывайте вечеринки у Ульяны из Rosemary Days.
Вот еще, ешьте вкусно каждый день и готовьте по вдохновению. Вот так.
Пока-пока.
Пока.
Вот и подошел к концу наш 17-й подкаст. Он был полон инсайтов и эмоций. Спасибо за это Ульяне большое. Я надеюсь, что ее начинание, ее бизнес, ее искусство ждет только успех. Если вам понравился подкаст, ну зачем об этом молчать, правда же? Рассказывайте. Мне всегда очень-очень интересно услышать ваше мнение. Выбирайте любое медиа. Если сделаете это на iTunes, то подкаст поднимется в рейтинге, и его еще больше людей услышит. И это тоже будет очень классно. Если хотите поучаствовать в развитии подкаста, то в описании подкаста есть ссылка на Patreon. Это как раз сообщество людей, которые вкладываются в развитие подкаста. В благодарность за это я делаю для них отдельный контент и стараюсь собрать какие-нибудь ништяки дополнительные. Пожалуй, пора заканчивать подкаст. Встретимся на следующем. Пока-пока!